Еще взрыв.
Связи нет. Идут обстрелы. Власти Омской, Иркутской области, Забайкальского края и еще нескольких регионов отключают интернет, чтобы мешать беспилотникам. Помогает ли?
Прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера.
Единый государственный мессенджер и другие аналоги сервисов, которые Путин хочет задушить. К чему Кремль готовит российский сегмент интернета?
Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN и замедлений вы найдете нас в подсказках к этому ролику. И не забывайте про свободу в App Store и Google Play. Сегодня это особенно актуально. Завод «Прогресс» в Чебоксарах остановил работу из-за дронов, которые ударили по нему сегодня утром. По словам российских военных, блогеров на заводе собирали антенны для беспилотников «Герань-2» или так называемых «Шахедов».
Бомба же у него там на самолете. Еще взрыв.
Украинский военный аналитик Александр Коваленко пишет, что на этом заводе помимо антенн военные собирали чипы для ракет «Искандер» и «Оникс». А на этих кадрах Рыльск в Курской области.
Нет. Вот досуговый центр имени Даниила Гранина. Будет, значит, ракетный обстрел, в результате чего он полностью горит. Три человека раненых увезли в больницу, и один гражданский предварительно возле машины погибший.
По словам временного губернатора Хинштейна, украинские военные ударили по культурно-досуговому центру. По данным сообщества «Днепро-Асинт», украинские военные стреляли из установки «Хаймарс» по скоплению российских военных. Провоенный телеграм-канал, который обычно пишет о группировке войск «Север», подтверждает, что в здании были российские военные.
Это беспилотники летают. Район ПМК слышно.
Про обстрелы Нижегородской области этим же утром писал губернатор Глеб Никитин. Он утверждает, что от обломков никто не пострадал. Украинская армия заявляет, что дроны попали в два военных самолета. Один из них, МиГ-31К, пишет Генштаб, запускал ракеты «Кинжал». В том числе эти снаряды Россия использовала в ночь на 9 июня. 20 ракет и почти 500 дронов. Такие цифры приводит украинская армия. 13 областей Украины попали под обстрел. Эти кадры многие жители Омской, Иркутской, Нижегородской области и еще нескольких регионов не увидят. Или они посмотрят их только от домашнего интернета. Ведь операторы связи в этих регионах отключают или замедляют мобильный интернет. В Омской области, например, власти пишут о тестировании некого специализированного оборудования. На прошлых неделях другие регионы тормозили связь, чтобы защищать жителей от беспилотников.
Телеграм не работает, ну, соответственно, раз не работает Теле2, не работает МТС. Сидим, как в древнем мире.
На прошлой неделе россияне пережили очередную волну отключения мобильного интернета. Сначала блокировки коснулись жителей Москвы, а на выходных докатились до Сибири. Причем в некоторых областях мобильный интернет не работает уже 3 дня. Сервис DoubtDetector, который анализирует сбои по количеству жалоб пользователей, подсчитал, что выходные с отключением столкнулись в Омской области, Забайкальском крае и Новосибирске. В Омске до сих пор связь на очень низком уровне.
Сколько можно экспериментов? Билайн Омск не работает, мобильный интернет 3-й день. За что платим? Верните деньги.
Меня возмущает, что власти молчат. Давно надо было объяснить, в чем причина. Если в нашей безопасности, то народ бы понял, потерпим, но власти молчат.
Бизнес, который теряет деньги, тоже не рад. В первую очередь такси.
Я не знаю, как продолжать деятельность в такси, потому что заказы брать тяжело. Я не знаю, что делать.
Потерпели убытки и более серьезные игроки рынка. Они не могут принять оплату или применить скидочную программу.
Общая выручка по омской сети составляет около 20 миллионов рублей. И падение составило примерно 16% по сравнению с предыдущими неделями.
Объяснение властей о технических проблемах с рассказами об установке нового оборудования якобы для улучшения связи не успокаивают пользователей. Сложить удары ВСУ по российским военным аэродромам 1 июня и массовые отключения связи в регионах удалось почти всем.
Вы действительно думаете, что украинские вот эти вот диверсанты там купили 100 там, получается, больше 100 дронов было, купили больше 100 симок, МТС, Билайн, Мегафон, неважно каких там операторов, и вот управляли этими дронами с помощью мобильной связи. Да, вот, ну, любой человек знает, что это Россия. Вот здесь этот оператор может ловить, 10 метров прошел туда, проехал на фуре, он может не ловить. Или сегодня он здесь ловит, а завтра он здесь не ловит. Неужели вот эти диверсанты, украинские спецслужбы, такие дебилы, что будут пользоваться, закупать вот эти симки российские, да?
Отключения зафиксированы в Брянске, Иркутской, Нижегородской областях и в Москве.
Да, мои мама и папа! У меня есть родители!
С начала года Россия пережила серию шатдаунов. Самый массовый – 9 мая, когда связь отключили в 40 регионах страны, подсчитал проект «Теплица социальных технологий». Ограничения явно продолжатся. Региональные власти уже сообщили, что масштабные отключения ждут Пензенскую область 12 июня, в день празднования Дня России.
Как вы обходите ограничения в интернете? Такой опрос, дорогие зрители, вы видите в чате нашей трансляции. Там уже некоторые пользователи отмечают, а где же вариант другое или иные способы. Действительно, мы предлагаем вам три ответа. Два про VPN, третий про не обхожу блокировку. Но если вы знаете другие способы и часто ими пользуетесь, пишите им в чате. Мы вернемся к этому вопросу и вместе на него ответим в конце нашей программы. Делает ли отключение интернета небо безопаснее? Мы спросим у IT-эксперта и главы Общества защиты интернета Михаила Климарева. Михаил, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Михаил, на ваш взгляд, отключение или замедление интернета в отдельных регионах, влияют ли они как-то на работу беспилотников?
Ну, вот если себе представить на месте инженера, который разрабатывает такой дрон, тем более, что эта операция, она довольно была затратная, там были люди живые какие-то, ну, в смысле, что украинские вот эти шпионы, не знаю, как их назвать, этих людей, диверсанты, приехали в страну, вот, а очевидно, что, ну, это сопряжено с каким-то риском определенным и с техническими, какие-то технические проблемы, которые возникнут, если вы будете использовать именно мобильную связь, вот, влекут к тому, что, ну, просто люди погибнут. Поэтому я думаю, что там применяли все-таки более качественные услуги связи, чем просто интернет, либо использовали несколько сразу источников связи. Ну, к примеру, да, я не знаю, как это все работает, пока железо в руках не держал, я не являюсь разработчиком, но если бы я был инженером и делал такую штуку, я бы предусмотрел, во-первых, чтобы эти дроны, они летали самостоятельно с помощью машинного зрения, и такие сообщения были, и такой софт тоже существует, в принципе, это возможно, но не очень надежно. А второй способ для того, чтобы это поддержать, я бы использовал как раз мобильную связь, ну, для визуального контроля, допустим, да, что эти дроны долетели до того места и взорвались. И третий, наверное, самый оптимальный вариант, это человек, который сидит, технология отлажена, на фронте уже довольно серьезно, человек, который сидит с передатчиком, с помощью которого он управляет этими дронами точно так же, как это делается на фронте. Я думаю, что вот было использовано все три варианта, условно, там тоже какой-то передатчик, который подключен, например, к интернету через тот же мобильный интернет или еще каким-то образом, ну, в этой фуре, да, вот в этих контейнерах, которые...
Что там могут использоваться разные технологии, то есть замедлять интернет или отключать особо смысла нет. Нам вот один из зрителей прямо сейчас в чате пишет, ну, делятся зрители своими... с воспоминаниями о предыдущих блокировках, отключении интернета. Один из зрителей пишет, что в Балашихе на 9 мая тормозили интернет, но мы помним, по каким причинам. 21-29 мая, пишет зритель, полностью не работал интернет. Это вот в маленьком подмосковном городе. И 6-9 июня. Вот для чего? Мы помним, для парада, почему блокировали интернет, но для чего вот эти отключения?
Мне кажется, вся проблема заключается в том, что гражданские власти, ну, как бы ответственность, все переваливают друг на друга. Вот, и в том числе, и как бы на гражданские власти в том числе. Вот условно прилетел этот в Иркутской области, или там где, на Амуре, да, вот этот дрон, и там что-то там случилось с ними, да, с этими самолетами. Кто виноват? Ну, виноват, естественно, спецслужбы, но на спецслужбы же нельзя будет наехать, правильно, как-то? Они же конечно сами могут. Вот, поэтому кто виноват? Виноват губернатор. Вот, а с губернатора спросят, а что он сделал для того, чтобы атака дронов не состоялась? Ну, скажите, я отключал мобильную связь. Ну, типа, а что я еще могу сделать? Как бы скажите, что я могу сделать. Вот я все, что мог сделать, я сделал. Я как бы предусмотрел эти все вещи. Вот, а... Или как бы обратная ситуация. Те же спецслужбы, потому что, ну, как бы вы же делали что-то, да, что-то должны же делать. Давайте вот мы отключим мобильный интернет. Им плевать, как там таксисты себя чувствуют, не знаю, можно ли купить хлеба в магазине. Вот им же наплевать, как себя чувствуют россияне. Поэтому они действуют вот таким образом. Тем более, что такое, такая возможность есть. Вот это есть.
Ты вот как утверждает губернатор Омской области, например, для... Он объясняет, почему в последние несколько дней не работает интернет или работает с сильными перебоями. Он как раз говорит, что это делается для... Удобство для россиян тестирует некое специализированное оборудование для улучшения качества связи. Есть ли у вас, Михаил, представление, что это может быть за оборудование и почему оборудование для улучшения связи связь фактически отрубает?
Я с другой стороны зайду. Вот как определить, что российский чиновник врет? Вот. Для этого надо внимательно посмотреть ему на лицо. Если на этом лице есть рот, и он открывается, значит, российский чиновник врет вот в этот момент. Ну, точно так же врет и, собственно, губернатор. Естественно, он ничего не, там, не тестирует. Я, ну, вот просто даже как бы логически просто подумать, что они могут такое сделать хорошего, да, отключив на 3 дня своим гражданам мобильный интернет. Конечно, ничего. Вот. Конечно, ну... Нет там никаких систем, ничего они не делают. Просто у них или сломалось все это, ну, вот они там пытались это все каким-то образом прикрутить, что-то сделать, вот и у них просто все тупо сломалось. Либо они это, ну, вот просто настолько боятся этих дронов, настолько боятся, видимо, какие-то, не знаю, может, сведения им поступили, вот что они вот таким образом пытаются защититься от этих самых пресловутых дронов.
Ну, давайте тогда перейдем от военных технологий к гражданским разработкам. Западные сервисы, как мы помним из выступления Путина неделю назад, нужно вытеснять из России. Но как же дела с отечественными аналогами? Давайте сейчас посмотрим и как раз обсудим.
Прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера.
Как известно, сам Владимир Путин интернетом не пользуется, но это не мешает ему заботиться о цифровых привычках россиян. Он поручил правительству интегрировать госуслуги в мессенджер, который разрабатывает ВК. На прошлой неделе глава Минцифры Максуд Шадаев отчитался перед Путиным, что ВК уже запустила полностью российский мессенджер.
Недавно компания ВК вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим с зарубежными конкурентами, не уступает. Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения, и этот мессенджер уже по многочисленным отзывам обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов, лучше, чем у зарубежных мессенджеров.
Шадаев надеется, что россияне смогут использовать этот мессенджер едва ли не вместо паспорта, по крайней мере, в бытовых ситуациях. Мессенджер называется Макс. Его анонсировали как аналог китайского WeChat. А в конце мая депутаты Госдумы оперативно внесли поправки в законопроект о создании национального мессенджера, который уже прошел первое чтение.
Создание национального многофункционального сервиса, а по сути новой уникальной экосистемы, которая обеспечит новые и всевозрастающие потребности россиян, закрывает последнюю брешь в нашей цифровой безопасности. Оно призвано конкурентно вытеснить использование небезопасных иностранных мессенджеров в пользу более современного, функционального, отечественного.
Макс – это одновременно мессенджер, конструктор чат-ботов, платежная система и мини-приложение. 5 июня на платформе запустился цифровой банк ВТБ.
А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить вот на эту платформу. Это чрезвычайно важно.
При этом зарегистрироваться в мессенджере Макс можно только по российской или белорусской сим-карте. В политике конфиденциальности указано, что платформа будет собирать данные о локации, контактах, из адресной книги и всех действиях в сервисе. Кроме того, информацию с камеры или микрофона устройства. Подобные права запрашивают и другие мессенджеры, но Макс может передавать эти данные, цитата, «любому органу государственной власти или местного самоуправления». Эксперты, специализирующиеся на процессах в Рунете, предположили, что в России началась подготовка к блокировке западных мессенджеров, прежде всего WhatsApp, который принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, и Telegram. При этом и Facebook, и Instagram, они тоже входят в Meta, заблокированы с 2022 года. А Telegram российские власти пытались заблокировать еще в 2018, но после неудачи разблокировали. Тогда же россиянам предлагали перейти в мессенджер TamTam, разработанный Mail.ru. Но в итоге даже чиновники предпочли пользоваться заблокированным сервисом Павла Дурова, а пользователи не только игнорировали TamTam, но и вышли на улицы с протестами. Власти отказались от блокировки Telegram, цифровое сопротивление победило, но с тех пор Роскомнадзор набрался опыта в бане неугодных платформ. А перед тем, как фактически заблокировать YouTube, власти вложились в отечественные видеосервисы. Глава Минцифры Максут Шадаев отрапортовал Путину, что 2/3 российского трафика YouTube ушли на российские площадки. По данным компании Медиаскоп, месячный охват ВКонтакте среди российских пользователей в декабре прошлого года впервые обошел YouTube.
Ну, конечно, есть отдельные вопросы к тому, как Медиаскоп считает эти просмотры. К чему же Кремль готовит российских пользователей интернета? Обсудим с Михаилом Климаревым. Михаил, на ваш взгляд, к чему готовится?
Ну, очевидно совершенно, поскольку, опять же, не будут пользоваться этим самым Максом, но поскольку они будут сдавать буквально своих пользователей, вот, и по первому требованию любых, обращу внимание, там было прям слово в privacy policy, прям было слово любых государственных органов в соответствии с законом. А любые государственные органы, это так на минуточку, там их с десяток уже, по-моему, есть, это не только ФСБ и МВД, это еще и, там, не знаю, налоговая, Центробанк, и даже Росалкорегулирование, такое вот есть федеральное ведомство. Вот, поскольку
а у всех этих ведомств хватит ресурсов обработать всю эту информацию?
А всех и не надо. Это же вопрос терроризма, да? То есть до сих пор там сажали вот это самое ВК. 95% вообще дел за посадки за слова в интернете в России, они как раз связаны с ВК. То есть они не просто как бы выдают какую-то информацию, они еще и активно участвуют, да, в этом во всем. То есть там, я не знаю, какие-то интерфейсы, видимо, специально строят, делают удобнее передачи дел в суды. Может быть, скорее всего, так и есть. Вот. Но опять же, да, вот просто факт налицо. 95%. И снова вот они выходят с этим мессенджером. Что они будут с этим мессенджером делать? Скрывать пользователей как-то? Не будут давать чего-то в МВД или в ФСБ?
Конечно, судя будут. По тому, что сам Максут Шадаев говорит, ну вот я его цитату приведу, как он РБК недавно говорил. Цитата дальше. «Я слышал версию о том, что этот мессенджер предполагает полную идентификацию всех пользователей. Это не так», — говорит Максут Шадаев. «Необходимость регистрации в ЕСИА нужна только для дополнительного функционала. При этом будет полностью исключена возможность использования подменных номеров. А по номеру телефона при необходимости мы сможем понять, кто является его реальным владельцем». Я правильно понимаю, Михаил, что все равно анонимно зайти невозможно?
Невозможно. Ну, то есть, опять же, да, в России невозможно сейчас купить телефонный номер, ну, если легально, да, вы не сможете купить сим-карту, не предъявив паспорт. Вот поэтому, ну, просто вот какой-то один шаг добавляется для идентификации пользователя. Сим-карта, номер телефона, который зарегистрирован, да, по номеру телефона вы находите любого человека, его паспортные данные и все что угодно. Вот, и туда тут же выезжает на наряд милиции, полиции, точнее. Вот, нет, конечно, это буквально, там нет никакой анонимности, там нет никакой защиты персональных данных по определению. Ну, естественно, раз вы хотите, ну, они же рекламируют этот мессенджер как общение с госорганами, что чуть ли не цифровое удостоверение в этом мессенджере будет. Ну, так, собственно, вот оно есть, цифровое удостоверение. А как вы будете предъявлять цифровое удостоверение, а мессенджер об этом не знает? Ну, нелогично же. А тут Шадаев, опять же, вот у него есть рот, он говорит им, говорит, как всегда, неправду, потому что, опять же, раз это идентификация пользователя, регистрация только по мобильному телефону, причем, обратите внимание, только российскому и белорусскому, вот, соответственно, невозможно зарегистрироваться, например, с какими-то иностранными номерами. Соответственно, они достанут любого.
Но как вы думаете, приживется ли эта система... Нет, давайте вот с другого вопроса зайду. Мы слышали сравнение этого мессенджера Max с китайским аналогом WeChat. Вот видите ли вы общие пересечения, или это прям совсем другая история?
Ну, я посмотрел, что это за мессенджер, и в нем действительно развитая система API, то есть это как бы интеграция с другими информационными системами, и в том числе там есть возможность делать такие мини-приложения, мини-апы, которые, в общем-то, да, есть и у WeChat, они это давно там появились, там уже лет 10, наверное, эти все мини-приложения есть, и, по сути дела, на сегодняшний день там ChinaNet, ну, то есть вот такой китайский интернет, он и состоит почти из одного WeChat. Когда у вас есть WeChat, вы там и такси можете в нем вызвать прямо, и в банки обратиться, и, не знаю, кредит получить, и продукты заказать, что угодно можно делать, очень много там этих приложений, там миллионы их буквально. И, ну, в принципе, да, функционально именно к этому этот самый Макс и идет. Но опять же, точно так же, как и в Китае, это прям прямая аналогия, там тоже все только по регистрации, только по паспорту, надо прийти, чтобы в этом WeChat зарегистрироваться и получить, допустим, туда доступ, как-то оплачивать, допустим, за такси в этом самом WeChat. Нужно прийти там, в банк, там, предоставить все данные, они привяжут этот аккаунт, учетную запись этого WeChat к вашему банковскому счету и так далее. Но здесь, вот ровно прямая аналогия в этом,
А как вы думаете, приживется ли такая система в России? Просто в Китае, если грубо обобщать, весь суверенный интернет строили изначально, но Россия пользовалась интернетом общим, мировым.
Я думаю, какое-то число пользователей в этом самом Максе появится, ну, вот ради того, что, опять же, каких-то приложений, там, не знаю, взаимодействия с госорганами. Но опять, ну, действительно, это же удобно, да, вы достали телефон, показали там какой-то QR-код, вот, полицейский это принял как бы за права. Ну, удобно, согласитесь. Я думаю, что вот какие-то люди будут этим пользоваться, но предупреждаю сразу всех, пользоваться для хоть какого-то общения внутри этого мессенджера, этим мессенджером, ну, то есть кому-то написать, там, за исключением, не знаю, курьеров, может быть, это опасно. Сегодня вы написали какое-то сообщение кому-то, это все будет прочитано, и не просто прочитано, это будет все сохранено где-то на серверах, потом это можно будет все найти. Сегодня вы там что-то обсуждали, это, ну, закона нет никакого, а завтра это будет незаконно. Мы такого уже тоже 100 раз видели, когда, там, называется длительное... Длящееся правонарушение, по-моему, это называется, когда вы опубликовали там в каком-то лохматом году какое-то сообщение, и там в 24-м году вас за это привлекают к уголовной ответственности. Хотя вы забыли уже даже, что вообще там писали, и вообще ситуация другая была, и тогда это не было ничем незаконным. И здесь то же самое. Пользоваться этим мессенджером для общения, реального общения, нельзя, настоятельно не рекомендуем.
Михаил, мы сегодня в начале трансляции спрашивали у наших зрителей, как они обходят блокировки и замедления в интернете. Большинство зрителей отвечает, что пользуются бесплатными VPN-сервисами. Если успеем, я отдельно про них спрошу. Но вот один из зрителей спрашивает, точнее пишет в чате, что он ищет альтернативу операторам связи и рассматривает для себя Starlink как вариант. Следующий пользователь пишет, что Starlink не работает на территории России. Я не знаю, работает ли Starlink, может быть, вы подскажете. А какие действительно есть еще альтернативы, кроме VPN?
Ну, VPN на самом деле это такой универсальный способ, то есть вы подключаете без себе VPN и получаете доступ ко всем вообще сайтам, какие в мире существуют. Есть еще прокси, но это как бы частичная замена, что ли, не VPN, как бы альтернатива VPN, но принцип-то тот же самый, да, то есть вы обращаетесь к какому-то серверу за рубежом, где нет блокировок, и он уже для вас доставляет вот эту всю информацию, как бы принцип работы VPN. Существует много систем обхода блокировок на стороне издателя, ну, когда там генерируются какие-то ссылки, которые, ну, являются одноразовыми условно, да, то есть даже если их заблокируют, она сегодня есть, пока ее нашли, пока ее заблокировали,
она уже потеряла... Это как зеркала, многие медиа
используют. Зеркала, да. Многие сайты делают зеркала, да. Вот, и есть еще распространение peer-to-peer, или там, не знаю, в блокчейне даже какие-то системы делают обхода блокировок. К сожалению, пока это работает довольно плохо. На сегодняшний день, ну, я постоянно занимаюсь, выискиваю какие-то новые технологии, но вот на сегодняшний день самая эффективная и самая универсальная технология – это все-таки VPN. Ставьте VPN. Причем рекомендую использовать не один, не два сервиса, да, имейте несколько. Имейте бесплатные, имейте платные сервисы, потому что один заблокирует, другой останется. По поводу VPN-ов сейчас идет буквально война в интернете, вы просто ее не видите, да, вот я как разработчик, мы постоянно с этим сталкиваемся, блокируются целые сервера, блокируются целые кластеры IP-адресов, где может быть VPN, блокируются протоколы. И это прям серьезная война, да, вы там замечаете иногда, там что-то заблокировали, да, и там Роскомнадзор молчит, ничего не знает, ответить не может. Это вот именно из-за этого, да, когда они пытаются заблокировать VPN, они иногда блокируют себе что-то еще. Вот, то есть, я к чему? К тому, что даже если у вас есть VPN, не думайте, что вы вот купили этот VPN, и он вам там на века, он у вас будет работать. Нет, так не будет тоже. Рано или поздно там они доберутся и до него. Хотя мы стараемся придумывать какие-то новые вещи.
Ну, вот многие отвечают, что пользуются именно бесплатным VPN. Может быть, кто-то действительно боится покупать, потому что вдруг завтра заблокируют. Но ведь не хочется банальности проговаривать, что бесплатный сыр в мышеловке. Но вот какие угрозы может представлять бесплатный вариант?
На самом деле есть сервисы, которые бесплатны. В частности, мой проект VPN-генератор. К сожалению, мы его сейчас, правда, не можем масштабировать больше, потому что это требует денег. Мы исчерпали все ресурсы, которые мы нашли на этот сервис. Вот. Но существуют бесплатные VPN, которые... Ну, они просто, так скажем, у них просто есть какие-то ограничения. Это, возможно, ограничения по скачиваемому трафику, ограничения по скорости, возможно, там не такая качественная связь и так далее. Бесплатные VPN все-таки это дело исправляют. Вот. На самом деле в современном интернете бесплатный VPN, наверное, уже это такая... байка, ну, типа, десятилетней давности, да, что там бесплатный VPN, что-то у вас там может украсть. На самом деле он ничего украсть не может, примерно так же, как ничего не может украсть и, собственно, оператор связи или Роскомнадзор, через них же тоже весь этот трафик проходит. Так вот, украденные данные VPN-ами, они, наверное, будут меньше, составят меньшую для вас угрозу, чем украденные данные Роскомнадзором. Потому что бесплатно VPN вас посадить не сможет. Поэтому бояться его особо не надо, но, опять же, имейте в виду, что там какие-то уж совсем мусорные сервисы, наверное, тоже ими не стоит пользоваться, не стоит давать им каких-то там больших прав. Вот. И вообще, на самом деле, изучайте информационные технологии. Мне кажется, в ближайшее время это будет прям жизненно необходимо.
Михаил, и у нас ближайшего времени остается примерно 30 секунд, и я хочу затронуть момент, которым мы закончили наш сюжет, про успешный или неуспешный переход на российские аналоги. Верите ли вы в те цифры, которые приводит Медиаскоп?
Нет, безусловно, нет, потому что, ну, даже если они и верны, на самом деле это провал вот этих всех блокировок. То есть, представляете, полгода уже больше, скоро год будет, как блокируют, пытаются заблокировать YouTube, но почему-то в нем остается до сих пор, он до сих пор конкурирует с тем же самым ВК. Хотя, казалось бы, ну, все, он должен, не должен работать. Но, тем не менее, вот он работает, и там большинство пользователей говорят, что им пользуются. Поэтому это означает что? Означает то, что у них не получается пока все заблокировать.
Спасибо большое, Михаил. IT-эксперт и глава общества защиты интернета Михаил Климарев помогал нам разбираться со сложностями интернета, обходами блокировок. Спасибо всем, дорогие зрители, кто смотрел, кто голосовал, кто делился своими историями блокировок и как их обходить. Оставайтесь с нами, оставайтесь лицом к событию.